Вы знаете, сейчас очень много людей, которые недовольны церковью, которые прям решительно выступают против, недовольны христианством, буквально приписывают христианству подчас такие дикие вещи, что просто диву даешься, надо все выяснять. Школа нам для того и дана, чтобы мы могли хотя бы здесь получить какую-то справку с тем, чтобы затем ответить ищущим людям.
Хотелось бы задать вопрос по поводу слова понятия искупления. Святые отцы говорили, что католичество. Вот это очень такое слово, как рычаг какой-то.
Да. Григорий Богослов по этому вопросу отвечает. И очень интересно, он пишет. Меня очень беспокоит. Так все-таки что же сделал Христос? Кому же он принес жертву? И начинает перечислять. Кому? Отцу? Григорий Богослов, слышите, пишет. Отцу? Но разве отец меньше любит нас, чем сын? Так его возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. Не подходит. Дьяволу, дальше он продолжает, как же это безумно, чтобы он, Творец, вдруг приносил жертву своему творению, да еще падшему. Что же еще более безумное можно представить себе? И дальше пишет, он принес жертву, чтобы человечеством Бога произошло освящение человечества, человека. То есть жертва принесена кому? Нам с вами. Слушайте, когда кто-то тонет, и его кто-то спас, а сам погиб, кому он принес себя в жертву? Спасенным. Тот спасся, сам погиб. Мы говорим, вечная ему благодарность. Он пожертвовал своей жизнью ради кого? Того, кого спас. Логика элементарная же. Элементарная логика. Кстати, эта мысль Григория Богослова, она встречается и у других отцов. Он просто очень четко поставил вопрос и прямо обозначил, как будто прям предвидел, что это будет говорить люди. Отцу, как раз он меньше любит, дьяволу, что за безумие? Чтобы человек осветился человечеством Бога. Вот кому принес он жертву. Поэтому термин «искупление», кстати, он очень редко встречается в Евангелии, я не знаю, всего там единичные, встречается у апостола Павла, но скажу вам так, он, этот термин, встречается, и как совершенно очевидно, применительно к психологии, нашей психологии. Вы знаете, Рим, он весь построен на рационализме. Кстати, отсюда вся экономика, все идет, все я тебе, ты мне. Все идет в этом плане. Так вот, но если мы обратимся к Священному Писанию, то знаете, что найдем? Вот на искупление это слово, да, верно. А что еще? А что дальше? Усыновление. Освящение, спасение. Затем святые отцы говорят «обожение». Сколько там терминов? Это около десятка терминов, которые употребляются для обозначения того, что совершил Господь. Искупление – один только из терминов. Но обратите внимание, католицизм весь остался на этом термине. Протестанты, но они же надо протестовать, они другой взяли термин, тоже новозаветный, оправдание. Там выкуп у католиков, торг, ну все понятно, ну еще бы. Протестанты говорят, никакого торга. Никакого. Он оправдал и все, всех и все оправдал. Без всякого торга. Православные предпочитают какой термин? Спасение, исцеление. Исцелил нас, исцелил человеческую природу. Вот, оказывается. Вот, вот так, только и всего.
Но апостол Павел этот термин употреблял, что-то под ним все-таки имел в виду.
Да. Если бы он употреблял только этот термин, тогда можно было сказать, вот видите, тут и жуя. Апостол Павел, никто другой, употребляет и дальше эти термины. Усыновление. Он нас усыновил. Он нас осветил. Он нас исцелил. Все термины. Поэтому, значит, видите, какая широкая, много, много. Он как и сейчас писатели, знаете, пишут, как они, что усиление. Так? Что это значит? Что? Значит, надо добираться до сути. Что же он сделал? И тогда написал суть. Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Его сделал совершенным. Исцелил эту человечность, как это пишут уже отцы, пишут, исцелил. И таким образом мы теперь можем через Него, через Христа и только через Него приобщиться самому Богу.
Иоанн Златоуст, когда толковал апостола Павла, в частности, послание к Колоссянам, там так называемый христологический гимн, как его сейчас на Западе называют, он именно такими аргументами мотивирует, что как раз про искупление он и говорит, что показалось мне странным, как Иоанн Златоуст об этом говорил.
Ничего, не удивляйтесь.
Никакой, не Фома Аквинский.
Не удивляйтесь, ничего, потому что этот термин наиболее близок подавляющему большинству людей. Ну, представьте, усыновил, что это?
Ну, что то есть, для понимания.
Ничего не понял, да. Или там осветил, ну, все. А искупил, выкупил, все ясно. Ну, у кого тогда выкупил? У дьявола. И получается, что же? И что же? Христос что? Значит, дьявол жертву себя принес. Что за абсурд?
Обманул дьявола.
Да. Ну да, там хитрец. Ну да, да. Так что видите, в чем дело. Поэтому, увы, очень святые очень часто же говорят многие вещи применительно к психологии людей. Иоанн Златоуст, которого упомянули, он сказал, по этому поводу прямо пишет, что Бог употребляет вот эти слова «гневается», «мстит», там что-то «наказывает», «убивает» и так далее, и пишет. На самом деле Бог не может, но употребляет все эти слова, и дальше, пожалуйста, запомните его, ради простого, грубого народа. Дает ответ. Ради простого, грубого народа. Посмотрите, и в Библии то же самое. Сколько мы найдем в Священном Писании, Бог гневается. Кассиан Римлянин пишет, без богохульства, я его цитирую, невозможно приписать Богу, чтобы он гневался или там возмущался, без богохульства даже. И тот же Иоанн Златоуст сам пишет, что вот эти все термины, эти слова ради простого, грубого народа. Правильно, другого нет. Вы знаете, вот я, например, говорю, ну вот эти мамаши часто с детьми, это сейчас становится просто бедствием. Во что они превращают часто литургии невозможно. Люди не знают, что делать. Смотрите, кстати, не берите на душу греха. Не позволяйте, чтобы дети это носились, а мамаши с ними ходили. Вот я знаю, я попытался, если говорить им, что следующее говорить, что на самом деле есть, на самом деле, что поскольку вы здесь мешаете людям молиться, то чью работу вы совершаете? Кто мешает молиться? Бесы, конечно. И ваши дети совершают бесовскую работу. И вы с ними, следовательно, гнев Божий будет на вас. Учтите. Вот так. А то ангелочек. Дети, да таковых есть Царство Небесное. Ай-яй-яй. А что сделал апостол Павел с той прорицательницей, которая говорила очень хорошие вещи? Помните? Очень хорошие. Это рабы Бога Вышнего, слушайте их. А что апостол Павел сделал? Изгнал этого беса. Почему? Мешало. Мешало. Потому что дьявол, знаете, хитрый использует методы. Кажется, добрые слова, а на самом деле отвлекал людей. Так и здесь. Что вы? Избавит Бог. Позволять это людям надо предупреждать и говорить, и предупреждать их действительно. Не делайте бесовскую работу. Пострадаете вы и дети ваши. Конечно, пострадают. Закон духовный. Духовный закон. Разве можно это? Вообще, я почему об этом говорю, что уже очень многие ко мне прямо обращались и говорят, что делать? Это буквально подчас в храме невозможно стоять. Просто невозможно. Пришли на литургию, а там вместо литургии – это беготня, дети, крик, шум. У нас, знаете, кстати, в семинарии дежурный. Стоит только пискнуть какой-нибудь ребенок, тут же студент и тут же уже за дверью. Тишина и порядок. Ну, это очень важно. А в древней церкви как? Были специальные люди, ходили, которые наблюдали за этим порядком. Это необходимо. Все благообразно и по чину добывает, пишет апостол Павел. Иначе можем храм превращить в детскую площадку. И все это так, это, знаете, приятно, так, ну, в общем, веселое времяпровождение. Да.
Да. В развитии этой темы, но бывают такие ситуации, когда, ну, это уже не в миллионниках, а там далеко в глубь, где очень много прихожан, и, ну, дети, как бы они, скажем так, не всегда воспитаны в полной мере, потому что нет возможности уделять то количество времени, которое в городе. То есть люди там работают тяжелым физическим трудом, и вырастают вот такие, ну, воспитанные, даже не улицы, просто таким условием. И когда ребенок, ну, ведет себя как бы, то есть, ну, не подавающим образом, не постоянно, но периодически священник, допустим, иногда бывает, некоторые запрещают, как бы, очень в грубой форме делать такие заявления, как бы, родителям, говорят, что вы понимаете, говорят, что там приход как бы так и выживает. А если вы сейчас этого человека толкнете, женщину, как бы, да, то мы потеряем, ну, боевую единицу. Как бы, поэтому, ну, в такой агрессивной форме запрещают, как бы, делать, в общем, говорят, что вежливо, спокойно, тихо, как бы, но все равно там больше
спрашивают. Правильно, нужно вежливо, спокойно.
Есть же моменты, когда народ как бы говорит, а сейчас я как бы...
Говорит надо.
Да, говорит, ну, есть люди, которые с ребенком начинают ругаться, как когда она не мама, мама стоит, как ну, по-моему, обидная. Она переживает, плачет, говорит, я больше никогда не приду на храм.
Слушайте, все зависит от того, как, в какой тарелочке подать. Вот. Какой тарелочке подать? Я говорю, вот у нас в семинарии уже все знают. Нельзя. Тут же запищит ребенок или сами уходит, или уже если вдруг какие-то новые, может, сейчас появляются, тут же к ним подходит и спокойненько, вежливо, но спокойно вот так. Ну что, главное, что скажите, и это будет же не что-нибудь там педагогик, а на самом деле, поскольку это, что гнев действительно Божий. На ребенка и на родителей, что вы. Хотя гнев, мы с вами говорили, Бог не может гневаться, если нужно применительно психологии простого, грубого народа сказать именно так. Так, иначе не поймут. До того неразумный подчас ходит, бедный мать, и водит перед всеми. Вот, посмотришь, такая глупенькая, Господи. Действительно. Ей только по-хорошему надо сказать, но сказать надо. Смотри. Ты хочешь добра ребенку? Смотри. Да. Имей в виду. Во избежание друзей. Об этом, кстати, пишет Игнатий Брянчанинов. Игнатий Брянчанинов пишет, да, что ваше отношение к ребенку, оно будет для вашего ребенка, да, или добром, или злом, не отношение к ребенку, а ваше душевное устроение. Вот ваше душевное устроение и ваша христианская жизнь будет или добром, или злом для вашего ребенка. Да-да, так что вы обратите на это внимание, потому что я вижу, это приобретает какой-то уже повальный характер. Сейчас начинается культ ребенка. Культ ребенка. Вы обратили внимание? Какие-нибудь катастрофы. Там погиб человек, такой мастер, такой нужен. Нет, во-первых, ребенок. Да ребенок с христианской точки зрения уже избавился, может быть, от тех страданий, которые могли быть в его жизни. А у нас в какой-то материализм буквально превращается это. Да. Культ детей – это опасное дело.
Каждый ответственен за свои грехи, с одной стороны. Но, с другой стороны, и в своих отцах тоже есть, что, в общем, там и страдания младенца кто-то связывает с как был человеческий организм церкви, что член его страдает за других членов.
Это другое дело. Это не смерть, вы неверно поняли. Одно дело – виновность за грехи чьи-то. Другое дело – страдания по причине. Я не виновен, что там кого-то убили, но я страдаю, мне жалко человека.
Но если не добровольно?
Это совсем разные вещи. Так что мы действительно несем на себя последствия наших предков. Еще как несем? Еще бы. Конечно, рождаются люди. Как вырождается нация? Как? Очень просто. Пьянство, наркомания и прочее. И кто рождается? Но рожденные невиновны в грехах. Виновности нет перед Богом, перед совестью. Нет, он не несет ответственности. А последствия уже, да, он, конечно, несет. Рождается урод.
То есть ему духовно будет воздано, а не последствия воздано.
Знаете что? Духовность определяется нашей свободой. Бог не может ни на одну йоту прикоснуться к нашей свободе. Если бы он мог, он бы был тогда виновен в наших грехах. Нет. Он не может к нашей свободе. Мы остаемся всегда свободны в выборе. Мы не свободны в делах. Я выбираю добро, а сам делаю зло. Это вопрос уже другой. Это совсем другое. Я уже раб греха, и поэтому я творю. А вот выбор – это исключительно привилегия только человека. Здесь свобода неприкосновенна. Это очень, очень важно, что, потому что если нет свободы, тогда это уже не человек. И более того, если нет свободы, тогда же не я виновен, а ты, Господи Боже мой, ты меня таким сотворил. Вот в чем дело. Так что не смешивайте. Последствия – да. Вот люди рождаются, дети рождаются уродами, больными. С ними происходит, не знаю, что-то и другое, третье. Почему? Да, в первую очередь виноваты кто? Родители. Да, родители. Вот эти последствия – физические болезни, психические болезни. Вот, подчас даже, может быть, даже беснование, там еще что-нибудь. Это все действительно, это последствия. Последствия чего? Той греховной жизни, которую действительно ведут родители. Поэтому, когда задают вопросы, говорят нам, спрашивают, это очень часто, что нам делать с нашими детьми? Вы знаете, я всегда взрываюсь. Я говорю, да когда же я услышу вопрос, что нам делать с самими собой? Мы все дети, мы-то хороши, вот дети плохие, ах, какое дело. Да, дерево прекрасное, а плоды, оказывается, худые, прям вопреки Евангелию. Вот так. Так что это не надо смешивать.
Слушайте, вы там еще вот концепция вольных грехов или невольных, вы да, вот часто пособие для прихожан, сам печатка, вы говорите, что вольный грех, который я могу изменить или не сделать. То, что сделали мои предки, получается, уже невольные. То есть я действительно, если мы умерли уже.
Нет, я вас понял, отвечаю вам. Марк Подвижник на этот вопрос прямо отвечает. Прямо. Все непроизвольное обусловлено вольным. Он там иначе выражается, но мысль вот какая, что оказывается, если мы, когда можем не делать, ну, есть у меня силы не делать, например, я ем, обед, наелся, но вкусно больно, меня тянет. Поднял вилку, как ворон, и потом вспомнил, я же уже сыт, все, куда там? Ну, возьму, не возьму, возьму, не возьму, ну. Или я вот могу встретился, можно рассказать о нем, что он сделал, или не рассказать. Идет борьба. И тогда мы, знаете что, если мы не воздержимся там, когда имеем полную возможность воздержаться, то вот это все вольное становится в конечном счете у нас причиной затем наших невольных согрешений. Это не моя мысль, это преподобный Марка Подвижника. Вот, оказывается, каков закон. Причиной всего невольного является наше вольное.
Если возвращаться к свободе, вы говорили о свободе, у нас есть вопрос, три вида свободы и характеристики. О чем речь должна вестись?
Вот такие тоже.
Ну, прочтите у Осипова, он там пишет, он говорит. Он да, пишет. Я могу только назвать уже к вам по знакомству и все. Да, потому что это однажды у меня было, я в Беларуси был, в университет меня привели. Я говорю, ну о чем поговорим? И вдруг они мне, это там как раз ученый совет был. Говорят, пожалуйста, о свободе скажите лекцию. Это вообще замечательно, конечно, да. Ну вот пришлось сказать им о трех видах свободы. Три вида свободы. Ну, первый вид свободы – это, ну, так сказать, свойство нашей природы, благодаря которому мы избираем добро или зло. Можно назвать это, ну, если хотите, метафизическим, что ли, свойством, потому что свойство природы не от нас зависит. Мы рождаемся с этим свойством – развлечение добра и зла. Это один вид свободы. И здесь мы можем себя проявить – добро или зло. Второй вид свободы – социальная свобода. То есть это, иначе сказать, права человека. Я имею право вот, прийти и обругать, например, президента или нет. Президента можно сейчас обругать, а вот Сталина нельзя было. Пойдешь на Колыму. А вот, видите, какие свободы разные. Вот эти свободы социальные, ну, не только социальные, политические свободы, одним словом, права человека, вот так, если кратко сказать. Это второй вид свободы. Об этих двух свободах вы прочтете, поговорите, все найдете, особенно о социальных и политических свободах, экономических свободах, сколько угодно. А вот насчет третьего свободы никто и не говорит. Третье, никто не говорит. Кроме святых отцов. Делающий грех, раб есть греха. Делающий грех, это апостол пишет, есть раб греха. Что такое, оказывается, свобода? Свобода – это когда я независим от действия страсти, а лучше сказать, страстей. Я могу не объесться, могу не вспыхнуть, могу не осудить, представьте, могу не осудить, да вы где такого человека, покажите мне, пожалуйста, я его туфлю поцелую. Вот она, это называется духовная свобода. Это свобода от тирании страсти, тирании греха. Кстати, это вот тема, о которой бы надо постоянно говорить, как приобретается эта свобода. Эта свобода, вы понимаете, это же духовная свобода. И она носит какой характер? Внутренний. Что значит внутренний? Меня никто не видит. Никто не видит. Осуждаю я кого-нибудь сейчас или нет? Завидую я кому или нет? Люблю я или ненавижу кого-то, никто не знает. Никто не знает. Я знаю. Так вот, это духовная свобода, И здесь борьба происходит внутри моей души, внутри моего сердца. И она начинается с чего? С борьбой с мыслями. Потому что мысль – источник всех слов и дел, и начинаний. Вот откуда происходит. Вот это третий вид свободы. Духовная свобода. Так, что еще? Да, пожалуйста.
Есть такой вопрос. Какая главная задача для священнослужителя в 21-м информационном веке?
Вы спрашиваете о главной задаче. Главная задача всегда остается одной и той. Независимо от чего бы ни происходило. Насколько бы, на какой бы ступени развития ни стояло наше научное и техническое развитие. Оно всегда преследует только одну цель – ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Вот цель. Поэтому все, что мешает этому, этого нужно оберегаться. И, напротив, все, что способствует – это приобретать. Вот, независимо. В наше время вот это искушение, конечно, наступило колоссальное, я вам скажу. Технический прогресс сейчас поставил человека перед очень тяжелым испытанием. Потому что компьютер, интернет, все же наполнено. Особенно дети, они же в школе уже. А что такое? Попробуй интернет ребенку сказать, это смотри, это не смотри. Это же и мыслимо. Да, поэтому очень трудные условия. И поэтому здесь вся надежда только на родителей, что смогут ли они выработать у ребенка иммунитет против той грязи, которую они могут почерпнуть в интернете, в средствах вообще, в средствах массовой информации, на улице, в школе и так далее. Только родители могут еще это что-то сделать. Вот так.
Вопрос уже как бы развития. А вы не считаете, что если люди организуются под эгидой как бы, там, православной церкви, и на законодательном уровне запретят какие-то вредоносные, душетленные, душепагубные вот эти вот ресурсы, как бы, то это будет большим благом для людей, потому что постоянно же ребенка тоже тяжело, вы не прокормите, проконтролируете детей внутрь.
Это идиллия. Ничего подобного. Идет как раз напротив, деградация. И никто не объединяется. Ну, находятся отдельные личности. А так никто так. Отдельные есть, небольшие, может быть, группки там есть. Но в основном это некие идеалисты. Забывают, знаете что? Самое главное. Мы все говорим, давайте объединимся. Давайте вот организуем газету. Давайте вот телеканал. Давайте то. Я готов горы свернуть, но только не собой заняться. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Мы все время хотим что-то сделать вне нас. В этом страшная ошибка. И полностью забываем о себе. Я готов все идти, готов под пули идти, готов прыгнуть откуда угодно, готов организовывать все, что угодно. Что угодно, только не собой. Я вам скажу, это корень всех вещей. Мне кажется, что если мы, вот такие люди, которые горим желанием, постараемся делать только чисто вот таким внешним путем, ничего не выйдет. Вы знаете, запомните, пожалуйста, одно замечательное высказывание Ивана Васильевича Кириевского. Это был наш замечательный, я вам скажу, мыслитель XIX века, наряду с Хомяковым основатель славянофильства. Он сказал следующую фразу. «Каждая нравственная победа, совершаемая в душе, одного христианина является великим благом для всего христианского мира. Он указал на закон взаимосвязи, или указал, если хотите, на то, что Церковь есть тело Христово, не мешок гороха, в котором каждая горошина сама по себе, а тело, организм живой, и что каждое наше деяние внутреннее, слышите, не внешнее, внутреннее деяние, победа над собой, каждая эта нравственная победа является великим благом для всего, как он сказал, христианского мира. Ведь те люди, которые думают организовываться и что-то делать, они, знаете, чего не понимают? Тогда все эти пустынники, подвижники, великие святые, о многих из них мы даже ничего не знаем. Так тогда они, значит, что? Что они? Не знают, что? Да ничего не сделали. Какая ложь! Это неверие в самое главное, что Дух творит себе формы. Мы забыли, например, библейский рассказ, когда Авраам обращался к одному из трех ангелов. «Господин, если там 50 праведников, не уничтожишь Содома и Гоморры?» Не уничтожишь. И помните, так, по 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, и потом, да, и как он все время отвечал, да, просто не могу разговаривать, извините, да, вот, да. Так, по 5 человек и наконец дошел, ну, господин, а если 10 праведников не уничтожишь Содома? Ответ – не уничтожу. И отошел. Есть мера чего? Праведности. Вообще. Вы слышите, как много значит наше деяние, которое, может, подчас никто не видит и не слышит. Как греховные, так и святые. О, какая наша вера интересная! Поэтому очень важно, первая задача не организационная, а духовная. А она обязательно выльется и в последующие формы. Это обязательно будет, потому что Дух творит себе формы. Но вот почему я говорю первое? Потому что о ней никто не говорит ничего. И никто в это и не верит. А эти мирские, так они вообще говорят, эти подвижники, эти эгоисты, спасают сами себя и все. Сидит там в пещере и спасает. Представляете, ничего не понимают. Оказывается, мы тело Христово, и оздоровление любой клеточки, любого органа. Ой, какая же радость! Знаете, зуб болит? Ну, что такое зуб? Ко мне приходит студент и говорит, ну и что зуб болит? Почему ты просишь не присутствовать на лекциях-то? У тебя же зуб болит, не ты же? Вот вам все шутить, Алексей Ильич. Я к чему это говорю? Зуб все раз, и боль прекратилась. Какое благо для всего меня! Не правда ли? А всего один нервик. Помни теперь, что такое духовная жизнь, какое имеет она огромное значение. Неважно, где совершается – в пустыне, в лесу, в квартире, в монастыре. Пожалуйста.
Нашествие исламизации в Европу и уже к нам. Это очень серьезная проблема.
Да, серьезная проблема, да. Серьезная. Но от меня она не зависит.
Просто ваше мнение.
Абсолютно. Пусть это об этом думают те, от кого это зависит. Вот когда я буду министром там или кем-то руководителем, я займусь этим очень серьезно. А сейчас я знаю, что я абсолютно не имею никакого влияния, никакой возможности. И я боюсь многих вопросов, когда мне начинают интервью политические. Я говорю, знаете что, оставьте. Когда я буду политическим деятелем, тогда скажу. Вас, может, интересует что-нибудь поближе? Как можно не осуждать, научиться? О! Никто об этом не думает. Мы думаем о чем угодно, об исламе, иудеях, там, о Трампе, там, а лучше о Бараке, да, да, вот так. И все. Только я же хороший, понимаете? Мне о себе нечего думать.
Алексей Ильич, по поводу мусульманизации, как бы, и вашей деятельности, ну, вообще красная вещь получается. Буквально на днях получилось катехизировать человека, который, ну, из мусульманства переходит в православие. И многие моменты, когда человека задаешь, как бы, на любом момент, все равно внутренне принять решение, говорит, а что вам помогло? Знаете, говорит, я слышал ваши лекции, говорит, хотел бы прийти, как бы, послушал.
Но это
в любом случае,
это совсем другое.
Ну,
вот это мы должны делать. Вот это должны делать.
Но это же случилось?
Да. Нет, ну и что же? Это нет. Ко мне подходили, говорят, подходит, ой, да, вот я принял православие, я мусульманин был, все, и моя жена теперь православная. Ну, думаю, еще бы жена твоя не стала православной. Что? Только не искусительно.
Что есть истина?
О, Боже мой, неужели? Ответьте этому человеку, кто так спросит. Сказать, мы христиане, и поэтому мы говорим не что, а кто.
Вот я это хотел услышать.
Да.
Алексей Ильич, можно ли в продолжение вопроса про свободу рассуждать, что все-таки речь идет о двух свободах, потому что свобода от греха – это есть предельное состояние свободы выбора. Если по Максиму Исповеднику, да, у человека динамическая воля, да, и выбранная, он выбирает между добром и злом, а у Бога свобода от, в принципе, от этого выбора. То есть он всегда направлен на добро. И вот эта вот свобода от греха есть каким-то предельным состоянием свободы выбора, когда человек освобождается постоянно от добро и зло, он только направлен уже, вот, скажем, такое происходит, как по святым отцам, обожение.
Ну, это понравилось им, эта гномическая свобода, да. Все уже, все на нее фигурируют. А то у Христа не было гномической свободы этого, гномической воли. Да. Она наступает, это только тогда, это тогда происходит, когда у меня есть слева, там меня жмет, да, и справа чувствую, да. Вот так, тогда только это происходит. Дело вот в чем, что наша духовная свобода, как гармошка, она может расширяться, может сужаться. Всякое потакательство страсти сужает мою свободу. Я становлюсь все более и более рабом этой свободы. Ну, что я рюмочку выпью? Ничего, ну, парочку, ну, подумаешь. Ну, а что там тройка? Ну, раз напился, 10 раз. Ты, потом смотри, уже тянет. Потом еще сильнее, потом еще. Понимаете, в чем дело? Так что, видите, наша духовная свобода, она, в общем-то, в наших руках. От нас зависит, какие усилия мы прилагаем или нет. Мы сохранили свободу желать и свободу прилагать усилия. Но совершить уже, святые отцы решить-то говорят, вот, искоренить какие-то страсти мы не в состоянии искоренить. Поэтому они говорят, в общем, достигших бесстрастия – это просто единицы были, уже полного бесстрастия. Даже те, которые достигали очень высоких вершин подчас духовного очищения, и даже они еще не были окончательно свободны подчас от действия страстей. Страсти уничтожаются только одним оружием. Только одним оружием – смирением. Но смирение проистекает только на почве борьбы внутри себя и познания. До тех пор, пока я себя вижу еще кем-то, ну нет, я ничего. Но вот я думаю, что где-нибудь с краюшку, но я все-таки буду в раю, в Царстве Божьем. Что? С краюшку, да, самую с краюшку. Алексей Ильич, поставьте мне, ну, 5 такую с минусом, да. Мне вот так. Да, вот так. С краюшку себя вижу. А святые отцы видели себя кем? О, Боже мой! Тимофей Валаамский пишет, что истинный христианин, он видит себя не только хуже скотов, но и хуже демонов. О, когда же! Где-то мне видеть себя хуже? Ну, еще хуже скотов иногда видишь, конечно. Но хуже демона – это уже слишком зверить. Это уже слишком. Это надо прийти в слишком большую ярость. Вот так.
Алексей Ильич, простите, такой вопрос. О всеобщем спасении можно? Вам, наверное, его часто задают. Хотелось бы вот от вас лично услышать ваше мнение.
Ну, дело вот какое. Вы же знаете, что оказывается, многие святые отцы и даже апостолы пишут о том, что все спасутся. Оказывается, никогда этого не встречал. Я встречал только решительную католическую точку зрения. Грешники погибнут. А кто это праведники, это интересно. Вопрос. На который нигде нет ответа. Бог творил человека. Он знал, как и кто из людей осуществит свою свободу. Значит, он знал, что огромное количество людей осуществят ее во зло. Знал. И, следовательно, творил. Ответа нет. А в отношении духов, бесов, он знал, что тут же мириады отпадут? Знал. Так значит, он их сотворил для чего? Для вечной гибели? Ответа нет. На этом пути, который так ожесточенно часто защищают, все погибнут. Грешники погибнут и прочее. На этом нет ответа. Тупик. Или Бог не любовь есть. Если он Аллах, все понятно. Аллах, да, что он хочет, то и делает. И отстаньте. А если это тот, о котором говорит Евангелие, так возлюбил Бог мир, да, сразу вопросы. Понятно? Нет ответа. Ответ только один. Это тот, о котором говорит апостол, заканчивая свои слова. «Будет Бог всяческое во всем». Тогда понятно. Тогда понятно. Через страдания, через мучения, через испытания. Да, тогда понятно. Если же не будет этого, тогда ничего не понятно. Где-то противоречие.
Алексей Ильич, а как тогда можно комментировать, допустим, апокалипсис, вот смерть вторая, да? То есть брошенный антихрист и дьявол,
да.
Термога, и туда же будет грешник, да? Да,
и сама смерть туда будет брошена.
Да, но там будет грешник, то есть учить да. Смерть вторая, те, кто простит.
Не только апокалипсис, а слова, сколько в Евангелии, сколько слов. Да. А хула на Духа Святого не простится ни в 7 веке, ни в будущем. И пойдут сии в муку вечную. Праведники просияют, как солнце, а грешники и так далее.
Там еще такие слова, что сказано, что идите от меня проклятые, это Бог единственный уготованный дьяволу и ангелам.
Да.
То есть изначально что-то не было уготовано, правильно? Это не для человека, а вот это свобода выбора человека, который определяется в жизни.
Свобода, Бог-то знал об этой же свободе-то заранее. Мы все время перепутываем. Вы заранее вот знаете, что будет, если вы пошлете вот этого человека, прихожанина, и там его убьют. Знаете и посылаете. И что тогда?
Ну, что, допустим, Бог входит в идеи в землю обетованную, да? Нет. Это тоже Бог говорит, уничтожить всех, да? Да, младенец сказать. Это тоже Бог говорит, Бог же у нас один, правильно?
Нет, ну если я говорю, вопрос поняли, значит, в чем суть вопроса, на который не имеет ответа, точка зрения, которая делит, что окончательно потом будет два мира. Мир рая и мир ада.
В некоторых ситуациях говорят, что просто человек не уготованный, то есть как бы не подготовленный для жизни, он да, там в рае, он не сможет просто там существовать, правильно, в свете Божьем.
Что значит не может? Так он его так не будет? Или он будет?
Нет, ну, человек будет, да, в жизни он не приходит, правильно?
Нет, я не совсем понимаю.
Нет, что... Вообще, он Феофан Затворник говорит, если говорит, вы такая, ну, как раз есть толковые на эти слова, когда противопоставление, да, идут эти в муку вечно, а это жизнь вечных. Одним словом, нужно на это вечность, да? Если он считает, что будет
только вечная жизнь, благо, а вечный мук не будет. Получается, может быть, если вы так представим слово, вечная мука, вечная жизнь, одним словом, противопоставление человека, если значит, он так вот так, что если кто-то говорит, что у него будет муки окончательные, да, то есть получается, тогда может быть и жизнь вечная, которая имеет свой конец.
Это нелогично так. Если окончательно это не он только говорит. Это совсем нелогично. Если Бог, дьявол, Бог и дьявол, нельзя ставить их на один уровень. Если муки, да. Если жизнь вечная, то это не значит, что обязательно должны быть и муки вечными. Это совсем это нелогично. Это нелогично. А насчет Феофана Затворника, ну что вы, я привожу его цитаты, где он прямо пишет, Феофан Затворник, это толкуя апостола Павла, я привожу несколько цитат его, черным по белому, где он пишет, и так будет, вот, когда Бог все во всем, прямо пишет, благодать всюду. В том-то и весь парадокс, вы учтите, что парадокс. Одни и те же святые пишут и о вечности мучений, и о всеобщем спасении. Вот что поразительно. Но это уже мы начинаем с вами рассуждать.
Нет, ну как, мы берем Евангелие, правильно, святые, святые, Евангелие – это как бы основа, правильно?
Нет, ну кто лучше всех понимал Евангелие? Апостолы. Не правда ли? А они же и написали даже. И апостолы мы видим не у кого-нибудь, у апостола Петра, у апостола Павла. Мы прямые видим высказывания, которые говорят и о том, и о другом. Не могли же апостолы противоречить Христу? Это просто немыслимо. И у святых отцов, в богослужебных книгах, мы всюду, в этом все интересно. Богословие – это же наука. И поэтому мы должны не скрывать, как это в наших учебниках во всех было. А написать честно, да, да, говорят святые отцы это, и это говорят святые отцы, и это пишет апостол Павел, и это пишет так. Давайте думать. И как думать? Мне кажется, что мы должны исходить из основополагающего догмата христианства. Какой? Бог есть любовь. Или мы должны это отвергнуть, тогда все становится понятно. Или если мы действительно принимаем это, то мы попадаем в тупик. Просто в тупик попадаем.
Ну, те же говорят, что будет, допустим, Иуда будет вместе с Павлом, да?
Что значит вместе? Вот это вот действительно, вот некоторые действительно хорошо вы сказали. Ава Херемон, преподобный, прямо пишет. Состояние спасенных будет отличаться друг от друга великим отличием. Вот в чем дело. И на славу Солнцу, и на Луне.
А где тогда наша свобода?
Что?
А где тогда наша свобода? Если, допустим, все предупреждены на спасение в том или ином части. Допустим, они будут ближе, другие дальше.
Да.
А где человеческая тогда свобода наша выбора?
Чья свобода?
Ну, человек, его свобода и благо. А если я не хочу быть Богом, например?
Не, ну при чем тут? Если кто не хочет, тот и не будет. До тех пор, пока он не хочет, он и не будет.
То есть какая лучше всего тогда
посмертие? Не знаю. Ой, не знаю. Это же, вы знаете, вы мне предлагаете такие вопросы, которые я вам тоже задам. Скажу, вы ответьте, пожалуйста. Если вы можете это ответить, то это будет замечательно, да. Да.
Апостол Павел в послании к римлянам,
да,
называет так называемый святителем Феофаном стадии ниспадения от Бога.
Я не совсем понимаю вас.
Но,
слушайте, если тонкие вещи, то не надо спрашивать сейчас. Если какие-то там, знаете, вот так вот, головоломки.
Нет, ну что, человек сначала знал, что такое Бог, как говорит апостол Павел.
Да.
Но он его не прославил, а суетился помышлениями, отпал от Бога.
Нет, отпал это потом, он пишет потом осуетились. Потом осуетились, а вначале было не то. А вначале была мысль – мы – боги, нам все покорено, весь мир в наших руках. Вы знаете, что такое нарицание имен всему? Что это значит?
Власть.
Это значит полная власть и господство. Я – Бог, Вот беда-то где. Неужели думать, что архангел Михаил проворонил, и змей заполз в рай и искусил Еву? Ну что за ерунда такая? Ну что вы? Мы боги, понятно? И весь научно-технический прогресс на что направлен? Поняли? Вот так. Вся история и к этому идет. Мы в советское время, вот вы-то, может быть, и не помните, а я-то помню прекрасно, писали газеты откровенно. Да, мы победим природу, мы познаем все ее законы, мы откроем космос, мы покорим космос, мы станем богами в этом мире. Понятно? Откровенно повторили первые строки Библии. Вот откуда идет. Ну что вы.
То есть это язычество получается, идолопоклонство, да? Приходит к идолопоклонству.
Нет, не идолопоклонство, ошибаетесь. Идолопоклон слишком мелкая сошка.
А, то есть это суть Евы.
Поклона себе. Я Бог. Я. А никакой не идол.
Понятно.
Ну хорошо. Так, вот так вот это скажет, вот сейчас скажет, потом Осипу говорит, я Бог, все. И все, и камнями побьют. Окончательно.